конце концов, второй из Аркхама, старый белобородый доктор Эрмитейдж, коренастый с остальными седыми волосами, профессор Райс и худой моложавый доктор Морган пошли на гору одни. После длительных терпеливых инструкций относительно того, как настраивать и пользоваться трубой, они оставили прибор перепуганным мужчинам Данвича. И, пока ученые совершали свое восхождение, местные жители наблюдали за ними. Подъем оказался тяжелым, и Эрмитейдж не раз нуждался в помощи. Высоко над головами поднимавшейся группы колебалась гигантская просека. Прокладывающее ее адское создание двигалось вверх с неумолимой настойчивостью гигантской змеи. Через некоторое время стало ясно, что преследователи настигают добычу. Кёртис Уэйтли, один из прежних невыродившихся Уэйтли, держал трубу, когда группа из Аркхама сделала крюк, уходя от просеки. Кёртис сообщил собравшимся, что эти люди явно собираются забраться на вершину, которая возвышается над просекой в том месте, где все кусты пока еще не смяты. Так оно и случилось. В результате идущим осталось сократить разрыв между собой и преследуемой тварью. Затем Уэсли Кори, взявший трубу, закричал, что Эрмитейдж направляет распылитель, который держит в руке Райс, и что сейчас, наверное, что-то произойдет. Толпа беспокойно зашевелилась, потому что люди слышали, что этот распылитель должен сделать чудовище на мгновение видимым. Двое или трое мужчин закрыли глаза руками, но Кёртис Уэйтли выхватил трубу и напряженно прильнул к окуляру. Он увидел, что у Райса, находящегося со своими коллегами в очень удобной точке, были хорошие шансы прицельно распылить волшебный порошок. Те, кто наблюдал за происходящим невооруженным глазом, видели только мгновенную вспышку серого облака размером с довольно большое здание вблизи от вершины холма. Кёртис, державший в руках инструмент, выронил его с диким воплем прямо в доходившую до лодыжек дорожную грязь. Он зашатался и упал бы на землю, не подхватив его вовремя двое или трое стоявших рядом мужчин. Все, что он мог сделать, это только почти беззвучно застонать.
О боже, боже милосердный, там...
Град вопросов обрушился на него, и один только Генри Уиллер догадался поднять упавшую трубу и стереть с нее грязь. Кёртис, казалось, потерял всякую связность речи, и даже односложные ответы давались ему с большим трудом.
«Больше, чем амбар. Из извивающихся канатов. Все оно похоже на куриное яйцо, только такое, что больше и не представить». С дюжиной ног, похожих на бочки, и они наполовину закрываются, когда наступает. Ничего в нем нет твердого. Все как студень, как будто все сделано из раздельных избивающихся канатов, которые собрали и прижали друг к другу. Над этим большие выпученные глаза, 10 или 20 ртов, или хоботов, которые торчат у него со всех сторон. Большие, как труба дымохода, и они все время вскидываются, открываются и закрываются. Все серые с такими голубыми или багровыми кольцами, и боже, боже праведный, на небесах там пол лица на верхушке.
Это последнее впечатление, видимо, оказалось слишком сильным для бедняги Кёртиса, и он потерял сознание, прежде чем смог вымолвить еще хоть слово. Фред Фарр и Уилл Хатчинс отнесли его на обочину дороги и положили на сырую траву. Генри Уиллер, дрожа всем телом, посмотрел через спасенную трубу на гору. Сквозь линзы можно было различить три фигурки, которые, очевидно, бежали по направлению к вершине так быстро, как только могли и как позволял уклон холма. Только это, больше ничего не было видно. Затем все услышали странный шум в долине и у подножия сторожевого холма. Это были пения бесчисленных казадоев, и в их пронзительном хоре были различимы нотки тревоги и зловещего ожидания. Теперь труба попала в руки Эрла Сойера, который сообщил собравшимся, что три фигурки теперь стоят на гребне холма, на одном уровне с камнем в форме алтаря, при этом в достаточном отдалении от него. Одна из фигурок, доложил он, ритмично поднимает над головой руки, и как только Сойер об этом сказал, Все различили едва слышный звук, такой, как будто жесты сопровождались громким пением.
«Наверное, это он произносит заклинание»,
— прошептал Уиллер, хватая трубу. Казадои теперь пели совершенно неистово, причем в причудливом, нерегулярном ритме. Внезапно свет солнца как бы померк. Это было очень странно, и все сразу обратили на это внимание. Грохот донесся из-под холмов, причудливым образом перемешиваясь с гармоничными раскатами, которые, очевидно, шли сверху. Сверкнула молния, и пораженные люди стали безуспешно искать признаки приближающейся грозы. Пение трех смельчаков из Аркхема теперь стало ясно различимым, и Уиллер увидел, что они уже все вместе размахивают руками, ритмично сопровождая заклинание этими движениями. Из какого-то фермерского дома вдали донесся яростный собачий лай. Теперь дневной свет изменился настолько, что собравшиеся люди в изумлении уставились на горизонт. Багровая тьма, породить которую могло только спектральное смещение небесной голубизны, давило сверху на грохочущие холмы. Вновь сверкнула молния, на этот раз она была ярче, чем раньше, и всем показалось, что вокруг каменного алтаря там, на вершине, появилась какая-то туманность. Ни один из них, однако, не спешил смотреть в этот момент в трубу. Люди из Данвича вдруг ощутили свое соприкосновение с неуловимой угрозой, которой был заряжен воздух. И тут раздались те глубокие, надтреснутые, грубые звуки, которые потом не мог забыть ни один из присутствовавших. Они были рождены не в человеческом горле, ибо человеческие органы не в состоянии породить такое акустическое извращение. Скорее можно было подумать, что они рождены были в самом ущелье, не будь их совершенно очевидным источником камень в форме алтаря. Было бы ошибкой назвать их звуками. Столь много их страшный, супернизкий, басовый тембр говорил напрямую смутному вместилищу подсознания и ужаса. Куда более чувствительному, чем ухо, но все-таки по форме это были бесспорно туманные, полуартикулированные слова. Они были очень громкими, громкими, как грохот снизу и раскаты грома сверху, которым они вторили, и тем не менее они исходили от невидимого существа. «Игнайх! Игнайх, Йотсатот!» — гудел ужасающий голос из космоса. Тут звучание приостановилось, и Генри Уиллер припал к трубке, но увидел только три силуэта на вершине. Фигурки яростно размахивали руками, делали странные жесты по мере того, как пение достигло своей кульминации. Из каких-то бездонных колодцев архаического ужаса, из каких-то неизмеримых пучин вне космического сознания или тайной, долго скрывавшейся наследственности, происходили эти неотчетливые громовые каркающие звуки. Теперь они стали более отчетливыми в своем неистовстве.
«Помогите! Помогите! Папа! Папа! Йоксатот!»
На этом все кончилось. Мертвенно-бледные люди на дороге все еще вслушивались в эти, несомненно, произнесенные по-английски слова, которые густо и громоподобно опускались из сводящей с ума пустоты над ужасным алтарем. Но больше им никогда не суждено было их услышать. Вместо них раздался грохот взрыва, который, казалось, расколол горы. Оглушающий, апокалиптический звон, источником которого могла быть и земля, и небо. Единичный штык молнии ударил из багрового зенита в центр каменного алтаря, и гигантская невидимая волна невероятной силы с неописуемым зловонием помчалась с вершины холма во все стороны. Деревья, трава и кусты яростно заколыхались, а испуганные люди у подножия холма, едва не задохнувшись от смертельного смрада, с трудом удерживались на ногах. Вдали завыли собаки, зеленая трава и листва деревьев на глазах увяли, приняв странный серо-желтый оттенок, а по полям и лесам разметало бесчисленные тела мертвых казадоев. Зловоние быстро рассеялось, однако растительность уже не восстановилась. И по сей день вокруг этого страшного холма растет что-то странное, несущее на себе отпечаток греха. Кертис Уэйтли пришел в сознание лишь после того, как с холма сошли трое из Аркхема сошли медленно освещенные солнцем, которое вновь стало ярким и чистым. Они были молчаливы и исполнены скорби, как будто испытали потрясение от воспоминаний и впечатлений даже более сильных, чем те, которые превратили группу местных жителей в кучку дрожащих трусов. В ответ на град вопросов они только покачали головами и подтвердили самое главное.
«Эта тварь исчезла навсегда»,
— сказал Эрмитейдж.
«Она расщеплена на элементы, из которых была сотворена изначально, и больше не будет существовать. В нормальном мире это существо вообще невозможно, лишь самая малейшая частичка его была материей в том смысле, как мы это понимаем. Оно было похоже на своего отца, и большая часть его вернулась к нему, в какую-то туманную область или измерение, лежащее вне нашей материальной вселенной, в некую бездну, пучину, из которой его на миг смогли вызвать на холмы наиболее разнузданные ритуалы человеческого богохульства и ереси».
Наступила краткая пауза. И в это мгновение рассеянные ощущения бедного Кёртиса Уэйтли начали постепенно собираться воедино. Он поднял руки к голове и издал протяжный стон. Память его, казалось, возвратилась к тому моменту, когда сознание покинуло беднягу, и увиденный в трубу кошмар вновь обрушился на него.
«О, бог мой, это половина лица. Это половина лица на самом верху, это лицо с красными глазами и белесыми курчавыми волосами и без подбородка, как у Уэйтли. Это был осьминог, головоногая, паук или все вместе, но у них было почти человеческое лицо. Там вверху и оно было лицом колдуна Уэйтли, только размером. Оно было в целые ярды.
Он остановился в изнеможении, и вся группа местных жителей уставилась на него. Их изумление пока еще не превратилось в новый приступ ужаса. Только старый забулон Уэйтли, который старался припомнить далекое прошлое, но до сих пор не проронил ни слова, наконец заговорил.
15 лет минуло»,
— бессвязно бормотал он.
«Я сам слыхал, как старик Уэйтли сказал, что наступит день, и мы услышим, как дитя Лавинии прокричит имя его отца с вершины сторожевого холма».
Но тут Джо Осборн перебил его, обратившись с вопросом к людям из Аркхэма.
«Что же это было все-таки? И как молодой колдун Уэйтли вызвал это из воздуха?»
Тщательно подбирая слова, Эрмитейдж попытался объяснить. «Это было... Ну что ж, это представляет собой силу, которая не принадлежит нашей части космоса. Силу, которая действует, развивается, растет и принимает очертания согласно иным законам, чем те, что господствуют в нашей природе. Людям нет необходимости вызывать подобных существ с той стороны, лишь только исключительно безнравственные люди или наиболее дьявольские секты пытались совершить подобное. Часть этой силы была и в самом Уилбуре Уэйтли, вполне достаточная, чтобы превратить его в дьявола и в быстро созревающее чудовище, так что его смерть стала ужасающим зрелищем. Я намерен придать огню его отвратительный дневник, а вы бы поступили мудро, взорвав этот каменный алтарь и разрушив все эти каменные кольца на вершинах холмов. Подобные сооружения служат для вызова существ, подобных тем, кого столь любили Уэйтли. Тварей, которых они собирались пустить сюда, чтобы они, материализовавшись, уничтожили, смели все с этой планеты, весь человеческий род, а саму Землю унесли в неизвестное место ради некой неизвестной цели. Что же касается той твари, которую мы только что отослали обратно, семейство Уэйтли растило ее для выполнения страшнейшей роли в том, что должно было произойти. Существо это росло быстро и стало столь гигантским по той же причине, что и Уилбур. Но оно обогнало Уилбура в размерах и темпах роста, потому что в нем было больше потустороннего. Нет смысла спрашивать, как Уилбур вызвал его из воздуха. Он не вызывал это существо. Это был его брат-близнец. Но он больше, чем Уилбур, походил на отца.